Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Давно мы, батюшка, с вами не виделись из-за моего отпуска. Наконец-таки снова начнем записывать передачи. И за время моего отсутствия у нас накопились вопросы, и мне бывает, зная, что я работаю на радио, какие-то знакомые люди, прихожане одного храма со мной что-то задают, спрашивают, просят, вот, и таким образом подкапливается, и мы потом с вами их обсуждаем. Итак, первый вопрос. Приветствую вас. Мы с моим молодым человеком хотим обвенчаться. Возможно ли это сделать до регистрации брака?
Наверное, возможно. Здесь все зависит от ситуации. Если это прихожане какого-то храма, и священники их знают, то он под свою ответственность, наверное, может сделать такой шаг, так поступить. Ну, а если, что называется, люди с улицы пришли, их не знает священник, то, конечно же, он скажет, что нужно сначала зарегистрировать брак. Потому что, увы, к сожалению, бывали печальные истории, я вот сам знаю, таких слышал. Пришла женщина и плачет, что вот много лет ездила куда-то на курорт, и был там курортный роман, шли мимо храма, и вот они такие влюбленные все. Да, и думаем, обвенчаемся, зайдем. Зашли, да и обвенчались. А потом он уехал к своей жене, она уехала к своему мужу, естественно.
Ну, это вообще просто какая-то за гранью история,
батюшка. Нет, это да, вот достаточно. Еще одна была у меня такая история. И вот прошло много лет, и она плачет. Говорит, ну как, батюшка, я так могла безмозгло поступить? Вот мне даже никто ничего не сказал. Один раз женщина также пришла со своей подругой, она обвенчала своего сына, который так-то тоже был женатый, но им нужно для каких-то гаданий были обручальные кольца, вот что они какие-то особой магической силой обладают, ей, значит, лет 60, ему лет там 30, мне, говорит, еще бабушки-то в храме говорили ему, чего ты на такую старухе-то собрался венчаться, ничего, тоже венчали. Поэтому совершенно правильное такое постановление было в свое время, что сначала идет регистрация государственная, запись актов гражданского состояния. И потом уже люди с этим документом приходят в храм. Но, повторяю, бывает, вот назначат регистрацию на какой-то день, а он там, допустим, время поста или еще как-то это двинули. И поэтому молодые просят своего священника, который их знает, уж по крайней мере хотя бы одного из них, и он, наверное, уже здесь может взять ответственность на самого себя, то есть обвенчать их до еще государственной регистрации.
Спасибо, батюшка, за ответ. Следующий вопрос. Батюшка, мы молимся о тех, кто обижает нас. Можно ли ставить свечи в церкви о их здравии и спасении, чтобы Господь показал им истинный путь?
Вот отношение к свечам у нас какое-то немножко неправильное все же. Какое-то им большое значение придают, какое-то преувеличенное. Считается, что ставить свечи – это чуть ли не главная забота верующего человека. Обычно так и говорят, ну я в Бога верю, в церковь хожу, свечки ставлю. Ну, можно ведь понимать, откуда взялась эта свеча. Это для начала ведь прежде всего для освящения, потому что службы совершались в разных условиях, бывало в полной темноте, электричества нету. И вот когда-то христианская церковь находилась в катакомбах, и потом, когда она поднялась уже из этих катакомб на свет Божий, то за 300 лет сложилась вот такая традиция, как знак молитвы человека – зажигать лампады, зажигать свечи, но именно как знак молитвы. Еще это своего рода знак пожертвования на храм, потому что вот мы приходим в храм, и он содержится, община живет за счет пожертвования своих членов, но положил человек копеечку в кружку, а может не копеечку, и побольше туда положить. А знак этого ему дают свечу, которая, конечно же, не стоит тех денег, которые обычно там указаны как пожертвование. Но это именно символ пожертвования. И поэтому, если мы ставим просто так свечи там, то смысл-то какой? А вопрос, точнее, спрашивающий сам ответил на свой вопрос. Я молюсь. Вот молиться можно, а свеча – это знак нашей молитвы, символ молитвы. Можем молиться и без свечей, и без лампад. Я думаю, что эта молитва не менее будет значимой. Но вот так вот есть такая традиция зажигать свечи. Поэтому я думаю, что не нужно и придавать такое уж огромное, порой глобальное какое-то мистическое значение. Воспринимать ее как добрую, такую христианскую обычай, обряд, традицию и все.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Здравствуйте, помогите, ребенку 2,5 года. Уже как второй месяц ведет себя странно. Врачи сказали полностью здоров, но мы знаем, это не так. Целители сказали, что порча на сумасшествие, бес вселился. Сказали, единственный выход – перекрестить, чтобы имя никто не знал. Все священники не хотят говорить на эту тему, говорят, что бред.
Ну почему? Можно и поговорить на эту тему, еще раз сказать, что это бред. Я вот честно скажу, ни в какие порчи, сглазы, и отвороты, привороты просто не верю, не верю. Я в своей жизни с этим никогда не сталкивался, и все-таки как-то стараюсь доверять своему опыту, а не то, что там какие-то целители сказали. А рождаются ведь эти вещи от страха человека, от беспомощности человека. Хочется контролировать ситуацию, а как это сделать, не знаешь. Вот и начинаются поиски каких-то магических средств, как там одевание или снятие порчи, и все в таком примерном духе. Я не знаю, конечно, что происходит с ребенком, но не думаю, что что-то такое катастрофическое, как он так себя ведет, что он это с ножом кидается, что ли, там на своих родителей, или еще что-то такое совершает. Бывают, конечно же, немощи, какие-то болезни у детей. А бывает просто возраст такой маленький, и нужно быть терпеливыми родителями и воспитывать их. И, конечно же, вот эта вера в целителей, порчи, сглазы, она, увы, к сожалению, живет в людях и очень крепко живет. Вот у нас в советское время, когда приравнивали всех колдунов к священнослужителям, то есть все язычество христианской вере в одну кучу все замешивали и писали так, что все это непросвещенности, что люди неграмотные, темный народ-то, вот просветить их надо, обучить, они там 7-летку закончат, 10-летку, и все они будут знать и не будут во все это верить. Однако я людей знаю с 2 высшими образованиями, которые верят и в порчи, и в сглазы, и прочие вещи. Что нужно тогда для того, чтобы от этого человек отошел? Академию закончить, не знаю, профессором, что ли, стать? Нет, тут совсем дело не связано с образованием. Это какие-то такие психологические человека установки. Установки, опять же, вот наша беспомощность, как, ну, это отдельный уже разговор, какая-то слабость, может быть, даже специально об этом можно будет когда-нибудь поговорить.
Здравствуйте. Верю, что вы сможете мне помочь. У меня проблема с моей семьей, то есть со старшей сестрой. Ей 41 год, она живет вдалеке от меня и в другом городе. Сейчас она осталась совсем одна. Сын в армии, я, сестра далеко от нее. Приехать нет возможности, так как работаю. Муж, родители умерли. Звоню ей каждый день и все больше. Как ей помочь?
А что с ней случилось-то? Я так и не понял. Ну, живет человек один где-то в далеком городе. Что, она такой инвалид какой-то или что-то с ней плохое случилось? Я думаю, здесь, наверное, автор берет на себя какую-то чрезмерную заботу сестре, накладывает на себя какие-то обязанности, которых, может быть, от нее не только не просят, но они даже и не нужны, являются и лишними, а может быть, даже и вредными. В чем тут помочь это нужно сестре? Магазин, что ли, за нее ходить или что нужно делать? Я думаю, что человек, если самостоятельный, то какая-то должна быть такая вот в каких-то вопросах житейских, по крайней мере, самодостаточность. Если этого нет, то я думаю, что вряд ли можно и по телефону, и без телефона этому помочь. Я думаю, дай Бог, чтобы мы сами-то себе помогли вот в этих вопросах, а уж потом и начнем заботиться о других людях.
Батюшка, какое практическое значение имеет догмат о триединстве Святой Троицы?
Практическое значение. Вот в свое время я об этом уже говорил, когда-то архиепископ Мелхиседек, зная мою полную безграмотность вероучения, спросил меня: «Как ты понимаешь Святую Троицу?» Я сказал: «Ну так вот, не очень, конечно же, владыка, соображаю в этом». И он мне сказал, что три личности, которые осознают именно себя личностями, Бог Отец осознает себя как личность, Бог Сын и Бог Дух Святой соединены вместе всесовершенной любовью. Понял, понял. Отсюда что проистекает? А вот практическое значение и проистекает, что Бог есть любовь. И поэтому мы в своем стремлении быть ближе к Богу, конечно же, прежде всего должны уподобляться Ему в любви. Потому что чем более наша любовь совершенна, тем ближе мы становимся и друг к другу, и ко Господу Богу. Но, к сожалению, человеческая любовь несовершенна. Даже вот мать, которая любит свое чадо, она, может быть, где-то любит и телевизор посмотреть, там, или покушать, там, или поспать. То есть какие-то человеческие качества, они вносят некоторую разделенность, неполноту в нашу любовь. Божественная любовь всесовершенна, поэтому эта всесовершенная любовь соединяет три личности воедино. И дай Бог, чтобы мы вот в этой любви как-то уподоблялись Господу Богу и старались приобретать это единство.
Следующий вопрос, батюшка, серьезный достаточно. Как искупить грех детоубийства? Моя мама каялась, пытается где только возможно рассказать о том, как прекрасно иметь много детей. Нас у мамы трое. Ей удалось отговорить нескольких будущих мам от аборта. Она помогает сиротам, мама ходит в храм и молится каждый день. Но горечь совершенного все равно мучает всех нас.
Ну, во-первых, как-то тут, мне кажется, христиане порой забывают о том, что Господь Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы искупить наши грехи. И Он уже искупил все наши грехи. А заниматься самоискуплением – это все-таки неправильный подход. Тысячи лет до Христа люди этим занимались и старались всячески загладить свои вины, всячески исполнить заповеди какие-то, законы, все предписания, и ничего не получалось, потому что человеческими усилиями никакую пропасть, вот эту пропасть между Богом и человеком, греховную, невозможно преодолеть. И Христос приходит в этот мир, чтобы искупить грехи человека каждого, преодолеть эту пропасть. И наша-то задача не грехи наши искупать, а быть в покаянии. А покаяние что означает? Это не какое-то там сожаление, это не сетование, не вырывание волос на голове, не исполнение каких-то строгих предписаний, правил в наказание самому себе. А покаяние – это есть изменение человека. Так это слово буквально переводится – изменение ума. То есть настрой вот этот внутренний, образ мысли, понимание мира должен стать у человека другим. И когда это произойдет в человеке, то он соединится с Богом. Бог не ставит нам вину какие-то наши ошибки, преступления в нашей жизни. Он этого измененного человека принимает, и даже неизмененного принимает таким, каким он является в настоящий день. Но вот, к сожалению, вот у нас что происходит? Людям как-то вот есть такое желание пострадать, может быть. Вот есть такое, помучить самих. Такое-то, как это психологи говорят, такой мазохизм существует. И вот они начинают... Ну, счастливым быть ведь нехорошо, правда? Ну, что это такое за безобразие, улыбаться, вот так вот радоваться? С какой стати-то? Ну, что Бог искупил? Ну, не меня же ведь искупил, правильно? Я же ведь страшные грехи совершил, и искупление Христово не для меня. Христос в этот мир пришел не для меня. Поэтому я как-то вот не очень принимаю вот Христа, не очень верю в божественную любовь, в божественное милосердие. а о вере в то, что Бог является суровым судьей, который обязательно меня накажет за все на свете, что я плохого сделал, за всякую мелочь меня будет преследовать, мучить, издеваться надо мной и казнить. Ну, если так вот грубо немножечко представить, то именно вот такое рассуждение у многих, к сожалению, людей, которые приходят в храм Божий, оно присутствует. Но вот является ли оно христианским, я, например, думаю, что это под большим вопросом. Все-таки это не христианское отношение. И поэтому здесь не нужно самих себя загонять в какие-то специальные страдания, какие-то мучения. В жизни и так у нас достаточно будет трудностей. Конечно же, молиться о тех детях, которые погибли по нашей вине. Конечно же, стараться помогать преодолеть вот этот соблазн различных там, не только абортов, ведь немало матерей, которые ну просто толком-то не любят своих детей, прямо надо сказать. Посмотришь, вот мама родила вроде чада, но так на него орет зверски, ну просто думаешь, ну что это такое-то, ну родила она, да, ну что-то там кормит немножечко, но отношение-то вообще какое-то безобразное, кошки, наверное, лучше относятся, некоторые мамы, чем к своим детям. Разве это не грех, разве это не преступление, воспитывать так вот детей, калечить их душу сейчас вот уже своим таким воспитанием, и это вот сплошь и рядом. А кто в этом кается-то? Да мало кто. Наоборот, даже некоторые приходят и говорят, я своих детей наказываю чуть что, как дам им это самое, как в Священном Писании сказано это все.
А как в Домострое сказано?
Да, как в Домострое.
Что сокруши кости сына
своего. Пороть их надо вот там. Нет, это считается за добродетель. То есть у нас есть масса различных недостатков, проступков, которые мы обходим стороной и выбираем вот какой-то конкретно один, который очевидный, который вроде бы ясный, и начинаем вот идти по этой дорожке, которую я вот не очень уверен, что она ведет человека к христианской жизни.
Так, следующий вопрос, батюшка. Очень практический. Добрый день. Можно ли смотреть трансляции футбольных матчей по телевизору? Я думаю, что тут речь, наверное, идет об азарте, да, который может возникать и который порицается церкви.
Ничего не знаю вот про это. Вот мне, к сожалению, этот азарт ну, совершенно не знаком. Я не смотрю никакие спортивные соревнования ни по телевизору, ни без телевизора. Единственное, что я когда-то знакомый, у меня в команде «Уралочка» были девушки, крестились у нас в храме. Я иногда так приглашение приходил на матчи, ну даже не столько там поболеть с азартом, сколько вот их поддержать, потому что они все-таки в храм приходили, как-то хотелось, ну, поближе быть, что ли, что называется, к своей пастве. Я не думаю, что здесь какое-то такое злодеяние очень страшное, потому что у нас существует сейчас гораздо, опять же, больше какие-то вещи, которые захватывают людей. Ну, что там футбол какой-то? Это так, больше сейчас уже забава. Вот сядет человек за компьютер, и все, и сутками за ним сидит, не вставая из него, играя во всякие игры. Вот где азарт-то. Такое даже лечится. Ну, а так, это, вы знаете, это такое, скорее, вот эти все соревнования, это спортивные эти клубы различные, фанатов, это больше к области социальной относится. Людям не хватает, может быть, какого-то ощущения, что они причастны к какому-то обществу, к какому-то, ну что ли, коллективу такой организации. А здесь вот они фанаты, там Спартака там, или чего-то. Вроде какая-то общность возникает, и человек чувствует себя причастным к ней и видит какой-то смысл в своей жизни. Вот я думаю, что вот это чаще всего происходит по этой причине. Но иногда люди вот так вот любят просто посмотреть на это мероприятие, может быть, отдохнуть даже вот, потому что у меня вот знакомый был, честно говоря, он выпивал вот так периодически, и все, придешь к нему, он с похмелья вот лежит на диванчике и смотрит футбол. Говорит, хорошо, говорит, голова совсем не работает, а тут туда побежали, сюда побежали, туда побежали, сюда побежали. Ну, мыслей никаких. Кто вот на рыбалке отдыхает, кто возле, вот, допустим, телевизора. Я, поверьте, никак не хочу людей как-то умолять во всем этом. Но думаю, если вот мера есть в таких вещах, мера, и трезвость, и реализм мы не теряем в нашей жизни, то, я думаю, ничего такого ужасного и страшного нет.
Спасибо, батюшка, за ответ. Следующий вопрос такой. Доброго времени суток. Бывают ли у монахов отпуска? Если да, то как они их проводят?
Вот ничего про это тоже толком не знаю. Знаю, что иногда люди из монастыря уезжают домой, может быть, к родителям. Назвать это отпуском, но они вроде как не на работе находятся в монастыре. Это же вот очень странно. Так посетить, может быть, родственников каких-то там, на могилку там съездить каким-то тоже близким своим или дальним людям. Может, в паломничество какое-то вот они едут. Тоже отпуск это или не отпуск? Вообще, меня, честно говоря, удивило, когда я вот узнал и уже стал в церкви трудиться, меня спросили, ты когда в отпуск пойдешь? Я так удивился, в церкви, в отпуск? Какой у батюшки может священника быть отпуск? Ну, он так воспринимается, священник все равно продолжает служение свое. Вот даже так называемый отпуск, когда он уходит, он все равно воскресный праздничный день приходит на литургию, как христианин, как священнослужитель.
Да, мне даже вот известно стало, что оказывается, что даже если какой-нибудь батюшка, например, с семьей уезжает на море куда-нибудь, он должен подойти к ближайшему настоятелю храма, где он находится, и вот сообщить.
С грамотой, что он является священником такой-то епархии и находится вот на отдыхе, допустим, куда-то поехал. Вот это так происходит. Поэтому, так как я на море вот не езжу, то я и в отпуск не хожу. Потому что ехать некуда. А какая разница? Все равно я здесь, все равно нужно будет пойти на службу. Смысла никакого в этом не вижу. Ну, у кого-то по-другому происходит. Кто-то вот как паломник ездит, кто-то действительно куда-то места какие-то интересные посмотреть. Поэтому, скорее всего, что у монахов здесь именно посещение либо родных, либо паломничество. Вот и весь их отпуск. А так, чтобы куда-то поехали, ну, я не знаю, в Таиланд там, или еще чего-нибудь в этом духе, вот я очень сильно в этом сомневаюсь. То есть от их образа жизни, от тех обетов, которые они дали, отпуска не бывает.
Проявляя покорность промыслу Божьему и воле Божьей, не проявляется ли подавление своего разума и своей воли?
Обязательно проявляется. Вот наша задача – свой разум и свою волю подавить. Я вообще не уверен, что у человека есть разум, если честно говоря. Мне кажется, что человек – существо-то достаточно неразумное, потому что… Об этом, кстати, вот сейчас ведь психологи говорят, то есть те люди, которые занимаются с головным мозгом, они говорят о том, что решение, которое человек, кажется, он принимает в трезвом уме и здравой памяти, на самом деле это далеко не трезвые решения. И они часто продиктованы даже такими вещами, о которых он не подозревает. И поэтому своя какая-то позиция, свое решение, оно отнюдь не является правильным. А вот отложить вот именно свое, отойти от своего, взглянуть на ситуацию как бы пошире, с высоты, ну пусть не божественного полета, но где-то все равно приподняться над этой землей и посмотреть, а какая реальность-то она на самом деле, не ту, которую я себе вот воображаю, не то, как я себе представляю, отойти, то есть от своей воли, от своего разума и взглянуть это. Я думаю, это очень полезно. Это все-таки такой реалистичный взгляд на жизнь. А ведь мы ведь как считаем, что воля Божия, она благая, и только Господь все знает. И поэтому, приближаясь к воле Божией и к разуму Божьему, мы приближаемся к реальности. То есть мы отказываемся от тех иллюзий, которыми мы постоянно живем. Вот ничего в этом не поделаешь. Своя воля и свой разум – это чаще всего просто наши иллюзии, которыми мы живем. Я думаю, что небольшой грех от них и отказаться. Очень полезное занятие.
Немножко странный вопрос. Я не до конца понимаю его смысл, но надеюсь, вы разберетесь. Девушкам лучше не молиться о своих заблудших возлюбленных. А как молиться женам о своих заблудших возлюбленных, то есть о своих мужьях? Молясь и переживая за них, соприкасаешься с этой страстью и задыхаешься от этого угарного дыма. С глаз долой, именно так не хочется видеть этого человека и забыть не только его, а и всю свою жизнь.
Ну, в общем-то, тут можно так вот предположить, что вопрос о следующем. Ну, допустим, человек наркотики употребляет. Близкий нам человек, муж, возлюбленный. И я понимаю, что люди, которые с ним соприкасаются, которые уже натерпелись и настрадались в этом деле очень много, они снова как бы воскрешая в себе все эти темы, они, конечно же, приходят где-то, наверное, в уныние, в отчаяние, там, или наоборот, в какую-то в ненависть даже. Вот это все воскрешается в человеке. Все, что было связано со страстью, какой-то пороком другого близкого человека. И поэтому хочется иногда просто забыть это все и отказаться от этого человека, а значит, отказаться от воспоминаний об этих страстях и жить другую жизнью. Но здесь ведь можно поступить так. Вот все-таки я понимаю, насколько порой трудно бывает, увидев, скажем, человека, который причинил нам много горя, много переживаний, не воскрешать себе это все в памяти, не чтобы в нас это снова не забурлило, а увидеть в нем, ну, как бы вот личность, как бы немножко со стороны посмотреть на него. Это достаточно сложный такой вопрос, удается ли это человеку или не удается. Но вот если мы сумеем все-таки преодолеть вот свое личностное отношение ко всему этому, а будем здесь видеть душу человеческую, личность человеческую, и будем молиться об этой личности, об этой душе, то я думаю, что тогда никакого вреда мы для себя не принесем. Вот само слово «заблудший» здесь является, как ни странно, ключевым. Потому что мы считаем человека заблудшим. Мне вообще немножко странно, вот, когда кого-то объявляют заблудшим. Так иногда в записках пишут «за заблудшего», там, допустим, «Ивана». Это значит, он плохо себя ведет, не по-нашему. Ну, как, не как мы хотим. И мы вот так вот, ну, конечно, мы не осуждаем никого, это понятное дело, потому что и заповедь не судите. Но вот так вот заблудший. Мы же молимся, чтобы он не блудил там где-то, вернулся, так сказать, к нашим советам, к нашим наставлениям, к тому пониманию жизни, которую мы имеем. Я думаю, что не стоит этого делать. Вот эта вот такая вот самонадеянность, какая-то гордыня даже во всем этом присутствует, она-то как раз и заслоняет от нас человеческую личность. С его болью, с его радостью, с его какими-то заботами, с его пониманием мира. А когда мы отложим вот этой оценки, то есть поменьше вот этих оценок нужно каких-то эмоциональных давать, и, может быть, тогда мы увидим человека живого, и тогда нам легче будет о нем молиться и действительно по-настоящему заботиться.
Большое спасибо, отец Алексей, за нашу беседу, за ответы на вопросы. Мы, дорогие радиослушатели, продолжим с батюшкой отвечать на вопросы в следующей передаче. Вы сможете ее услышать в субботу в это же время. До новых встреч, отец Алексей.
Всего доброго вам, дорогие братья и сестры.